Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с мнением медицинских экспертов по поводу массовой вакцинации граждан от COVID-19. Эфиры с ними проводятся в аккаунте оперативного штаба Республики Татарстан по противодействию распространению COVID-19. Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Зульфия Вафина разбирала самые необычные мнения и предположения о прививках от коронавируса. Вела эфир вице-премьер Лейла Фазлиева.
В интернете много пишут о том, что вакцина, в частности «Спутник Ви», встраивается в ДНК человека. Это возможно или нет?
Но мы знаем, что достаточно много видов вакцин. Действительно, та вакцина, которая сейчас у нас активно используется в стране, она разработана генно-инженерным методом. Но здесь надо сказать, что мы получаем частички генома данного вируса, COVID, и его встраиваем в вектор, так называемый безопасный вирус, это аденовирус называется. Но когда уже мы получаем вакцину, данный вирус уже не размножается в организме человека. И поэтому сказать, что он встраивается в геном человека, это неправда. Он не может встраиваться в геном человека хотя бы потому, что имеет достаточно другую химическую структуру. Сам геном в формате ДНК находится в ядре клетки. И поэтому такое утверждение, оно, в общем-то, неверно.
А вообще с помощью вакцины, мы сейчас не берем препараты против коронавирусной инфекции или лечение от коронавирусной инфекции, а именно вакцина, она влияет на ДНК человека?
Сами вакцины на ДНК человека, опять-таки, поскольку имеют абсолютно другую химическую структуру, влиять не должны. Хотя мы понимаем, что мы имеем дело с геномом человека, и вирус тоже это та структура, которая как раз-таки и может размножаться в организме человека и так или иначе влиять на функцию этого организма, но нет доказательств того, что именно коронавирус может встраиваться и как-то менять ДНК человека. Поскольку это, опять-таки, та структура, которая не проникает в ядро.
Спасибо большое. Очень популярный вопрос, который периодически звучит везде, и в средствах массовой информации, и в современных социальных сетях, это вопрос, который связан с тем, что прививка – это чипирование, и это возможность чипирования через прививку. Реально вообще такая формулировка, и имеет ли она место быть?
ДНК-чипы – это технология, которая действительно активно используется в медицине, в биологии. ДНК-чип представляет из себя множество небольших одноцепочных, как мы говорим, ДНК, молекул ДНК, так называемые ДНК-зонды, но они должны располагаться на определенной платформе, твердой основе мы их называем, но на сегодняшний день чипов, которые можно было бы ввести в организм человека с помощью инъекции, вакцины, которую мы вносим, я не знаю, я думаю, что до этого не разрабатывались такие методы, такие чипы, и просто их в природе не существует, и поэтому сказать, что возможно чипировать людей через вакцинацию, к счастью, наверное, к сожалению, невозможно на сегодняшний день.
Хорошо, спасибо большое. То есть ответ у нас точно на этот вопрос отрицательный. И сейчас еще один вопрос. Есть предположение, что после прививки можно заболеть, так как вакцина содержит вирус, который при попадании в организм человека сразу же вызывает заболевание коронавирусной инфекцией. Что-то не совсем с этой теорией согласны многие, поэтому подскажите, пожалуйста, какое мнение у вас?
Скорее, наверное, мы имеем случай заболевания людей после вакцинирования, поскольку еще не успел выработаться иммунитет. И поэтому, если даже человек вакцинируется, он должен не пренебрегать с теми требования защиты, которые мы всегда рекомендуем. Требуется определенное время для того, чтобы организм выработал иммунитет. Мы знаем, что есть первый этап, второй этап вакцинации. И поэтому пока не выработался иммунитет, и мы не определили наличие определенного количества антител в организме, человек, который прошел вакцинацию, обязан все-таки соблюдать те меры предосторожности, которые рекомендуются, и они всем известны. А относительно того, что вирус может вызвать заболевание, конечно, нет.
Да, это очень часто вот этот вопрос задается, что при введении вакцины моментально есть возможность сразу же заболеть, поскольку введен вирус как бы в организм. Ну, это вот то мнение, которое сейчас сформулировано вот в этом вопросе. Есть такое обращение, многие подписчики уже прошли вакцинацию и сегодня являются такими просветителями в отношении вакцинации. И зная, что будет прямой эфир с генетиком, задали такой вопрос. Добрый день, я сама провакцинировалась от COVID-19, как итог получила антитела, чем очень рада. Но вот молодая часть моей семьи отказывается вакцинироваться, мотивируя отказ, что вакцинация от COVID-19 влияет на зачатие и тому подобное. Разъясните, пожалуйста, среди молодого поколения именно такая мотивация отказа встречается часто, потому что мы говорили и в прямом эфире с Татьяной Николаевной, с Дмитрием Владимировичем о том, что вопрос, связанный с репродуктивным здоровьем, вопрос, связанный с фертильностью, очень беспокоит в связи с вакцинацией очень многих жителей Республики Татарстан. Так вот, Зульфия Эльсурна, на самом деле репродуктивное здоровье, которое, вот правда, затрагивается уже в третьем эфире, ваше объяснение, объяснение генетика в этом отношении, озвучьте, пожалуйста, свою экспертную позицию, мнение, влияет ли вакцинация от COVID-19 на фертильность?
На сегодняшний день уже достаточно много научных данных доказано, что именно коронавирусная инфекция, а не вакцина, влияет на репродуктивное здоровье и может снижать и половую активность, и фертильность. И если наступает беременность, то могут сказаться на течение беременности, на состоянии плода и развитие эмбриона. И поэтому, если семья задумывается о потомстве, то в первую очередь они должны задуматься о вакцинации. И чем раньше молодые люди будут вакцинированы, тем раньше они могут планировать зачатие.
Спасибо большое, потому что вот поскольку третий эфир и третий раз поступают эти вопросы, мы об этом, ну, должны с вами вместе были проговорить и ваше мнение услышать. Конечно, в целом по вакцинации много вопросов, но по генетике вопросов еще больше, которые связаны непосредственно с генетикой вирусов. Вот почему вирусы мутируют, задают нам такой вопрос. И на прошлой неделе как раз Дмитрий Лопушев говорил о том, что есть британский вирус, южноафриканский штамм коронавируса. На днях Роспотребнадзор Российской Федерации определил и говорил о том, что штамм, обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России, тоже есть такой. И как-то вирус меняется в зависимости от страны. Так вот, как они мутируют для всех нас? Вот популярно, пожалуйста, расскажите, если можно.
Изменение вирусов – это нормальное явление. Особенно это характерно для РНК-вирусов, к которым относится COVID-19. И процесс изменения мы и называем мутацией. Причем, чем больше циркулирует вирус в природе, тем больше происходят эти мутации, эти изменения. И удивляться этому не приходится. Единственное, к сожалению, мутации могут быть и в сторону ухудшения дальнейшей эпидемиологической ситуации, то есть заболеваемости, качества этого вируса в виде большей распространенности, тяжести проявлений после заражения этим вирусом. Могут быть они и отчасти и терять свои способности. Но поскольку в последнее время мы видим действительно в Европе вот новые виды штаммы вируса, которые, к сожалению, усугубляют ситуацию, мы сейчас должны говорить не о том, что вирусы мутируют и почему они мутируют. Мы уже понимаем, что это естественное течение, и это и есть эволюционный процесс, так скажем, эволюции вируса. Мы должны максимально быстро остановить циркуляцию самого вируса. Это, опять-таки, вопрос к своевременной вакцинации для того, чтобы мы максимально меньше имели процесса передачи этого вируса.
Зульфия Александровна, вы как раз сейчас озвучили один момент, который мне навеял воспоминания, когда только появился и появилось распространение коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Я помню, как все мы говорили о том, быстрее бы появилась вакцина, вот была бы вакцина, вот тогда бы мы смогли быстрее остановить как раз то, о чем вы говорите. Но если говорить о штаммах коронавирусной инфекции, которые сегодня существуют в мире, для нас, для тех, кто проживает на территории Российской Федерации, для тех, кто проживает вот в Республике Татарстан, те вирусы иных стран, они опаснее уже того, с которым мы столкнулись. Как вы считаете, ваше мнение? Это тоже вопрос, который периодически задают. Опаснее южноафриканский или тот, который британский? Чем-то он для нас опаснее, нежели тот, который сейчас есть, безусловно, опасный во всех отношениях, также, которые на нашей территории.
По утверждению разработчиков, те вакцины, которыми сейчас мы располагаем, они эффективны для тех штаммов, которые на сегодняшний день выявлены. Но еще раз хочу подчеркнуть, чем больше происходить мутация вируса, тем, наверное, раньше появятся все-таки те виды, штаммы, на которые, возможно, наши вакцины будут неэффективны. То есть это постоянная гонка. С одной стороны, мы должны совершенствовать свои вакцины, с другой стороны, вирус не спит, не дремлет, он мутирует ежесекундно, ежечасно. И поэтому, чтобы не проиграть эту гонку, все-таки еще раз подчеркиваю, нам надо быстрее остановить передачу и размножение этого вируса в природе, и вакцинироваться и остановить процесс передачи сейчас, когда мы еще имеем эффективные вакцины.
А подскажите, пожалуйста, опять-таки в связи с генетической историей задают такой вопрос, он неоднократно тоже поступает, влияет ли группа крови на способность заразиться коронавирусной инфекцией? Да или нет, и какое у вас мнение?
Но есть утверждение, что все-таки более тяжело протекает вирус у людей второй группы крови. Но при этом надо говорить, что на тяжесть течения заболевания, естественно, влияют и сопутствующие факторы. Это и диабет, это и ожирение, и какой-то общий соматический статус и фон человека. Мы понимаем, что есть люди, которые легко переносят ковид в одних и тех же обстоятельствах.
Да.
Видимо, генетическая гетерогенность, то есть разнообразие людей, оно и обуславливает исходную восприимчивость и течение заболевания. Зависит в основном от общего состояния организма, но те генетические факторы, которые, вероятно, определяют естественное иммунитет, то есть который генетически заложен, они тоже имеются, но, к сожалению, на сегодняшний день прямых доказательств этого пока не выявлено. Над этим работают многие ученые, в том числе в России, развернуты лаборатории, которые пытаются выявить причины естественного иммунитета ковид-вирусу и вообще вирусным инфекционным факторам. Сейчас они более актуальны, эти темы, для изучения. Возможно, выявление этих факторов позволит нам более быстро разработать методы лечения и профилактики. Но вот утверждать сегодня, что есть какие-то гены, которые отвечают за естественный иммунитет, к сожалению, пока мы не можем.
Да, вы как раз предвосхитили один из моих вопросов, который связан с тем, что вы сейчас сказали. Это есть ли какие-то генетические факторы устойчивости к коронавирусу? Вы их обозначили как возможные, но они находятся сейчас в стадии изучения, в стадии работы лабораторий научных. Возможно, вот в ближайшее время, хотя это не такая быстрая, я думаю, работа, это все определится. Зульфия Александровна, вы много лет руководите уже медико-генетической консультацией, и часто ли вообще в принципе обращаются за консультацией к генетику? И в связи с коронавирусом констатируете ли вы какой-то рост обращений в связи с генетикой? И, может быть, вот еще дополню этот вопрос, люди, которые имеют генетические заболевания, и их вакцинация. Может быть, нас смотрят в эфире как раз те, кто имеет генетические заболевания, наверное, их беспокоит этот вопрос, как им относиться к вакцинации. Вот если можно, такой сложный, многоступенчатый вопрос.
К счастью, в последнее время мы отмечаем тенденцию к осознанному отцовству и материнству. Отрадно, что если раньше мы говорили только о подготовке к беременности женщины, сейчас мы имеем очень много обращений и среди мужского населения, которые планируют зачатие, и это не может нас радовать. К сожалению, если мы говорили о мутировании вирусов, то оно применимо и человеческому организму. То есть даже мы имеем абсолютно здоровое наследство, и ничего не предвещает, что могут быть случаи рождения здоровых детей. От новых мутаций никогда никто не гарантирован. И поэтому при планировании потомства мы призываем подходить заблаговременно, подготовившись и сознательно. Именно плановые беременности только могут привести к счастливому материнству и отцовству. Естественно, консультация генетика, она необходима всем в целом, но есть особые группы риска, так скажем, когда это просто необходимо, и без дополнительных обследований невозможно прогнозировать и ожидать рождения здорового ребенка. Это те случаи, когда кто-то из супругов страдает хроническими заболеваниями, и они вынуждены принимать какие-то лекарственные препараты, которые могут тоже влиять на зачатие и развитие плода. Это те случаи, когда были неудачные беременности, были случаи рождения нездоровых детей. Есть родственники, которые имеют предполагаемое наследство заболевания. И, ну, безусловно, если в семье уже родился нездоровый ребенок. В таких случаях, да, обязательно консультация генетика, и чем раньше к нам семья обращается, тем больше у нас будет возможности на диагностику, на планирование беременности. При беременности только не все, возможно, диагнозы уже устанавливать, поскольку беременность протекает достаточно короткое время, 9 месяцев всего. На сегодняшний день актуально сам процесс планирования, как зачать этого ребенка. Есть технологии, которые позволяют нам уже иметь беременность только здоровым эмбрионом. Есть ситуации, когда здоровые родители могут быть скрытыми носителями генных мутаций, и в тех случаях могут родиться нездоровые дети у абсолютно здоровой пары, имеющих благоприятную родословную. И мы призываем относиться к зачатию и подготовке к беременности, подходить очень разносторонне, не только посетив акушер-гинеколога и уролога, и привлекая все-таки к обследованию других специалистов, это и терапевты, и в том числе генетическое консультирование.
Спасибо большое, Зульфия Ильсурна. А вопрос как раз, можно ли делать прививку от ковид, если проходишь лечение от бесплодия? Это прям вот не будем уходить от той темы, которую вы обозначали. Можно ли?
Наверное, тут нужно говорить «нужно». Не можно ли, а нужно. Но единственное, мы все-таки советуем на сегодняшний день перед зачатием, чтобы было не менее 3-4 месяцев после проведенной вакцинации, а желательно полгода. Это связано с тем, что, к сожалению, вакцина достаточно новая, и мы не имеем полноценные отдаленные результаты проведенных исследований и тестов. И человек, мы понимаем, не тот объект, на котором можно экспериментировать и посмотреть последствия. Но понимая природу тех вакцин, как они изготовлены, все-таки мы считаем, что, вероятно, они достаточно безопасны, но все-таки, когда нет однозначных утверждений о том, что они безопасны, все-таки лучше себя обезопасить и параллельно занимаясь проблемой бесплодия, пройти вакцинацию и зачатие планировать уже через определенное время.
Ну и, скорее всего, поскольку лечение бесплодия производится совместно с врачом, не без врача, наверное, данный врач как раз и проконсультирует в части вот этого срока 3-4-6 месяцев, как наши коллеги в эфирах тоже говорили. Вопрос, который тоже связан с вакцинацией, это вопрос, Как вы считаете, когда нужно будет делать ревакцинацию после «Спутник Ви»? Через год, через два? Вот ваше мнение, как вы думаете?
Я думаю, что это будет все-таки достаточно индивидуально, поскольку, опять-таки, в зависимости от организма, возможно, у некоторых людей иммунитет будет сохраняться более длительное время. И в целом, если предполагается, что где-то через 1.5-2 года будет ревакцинация, наверное, будет не лишне определить титр антител и в зависимости от этого уже подходить к вопросу вакцинации.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Онкобольным нужно прививаться? Можно прививаться? Ваше мнение, как эксперта именно в области генетики, поскольку с этим вопросом вы тоже работаете.
Мы знаем, что течение коронавирусной инфекции очень тяжело протекает у ослабленных и онкологических больных, и поэтому вакцинация, естественно, будет необходима.
Спасибо большое. Еще вопрос, который был вот в предыдущем вопросе связан. Существуют ли какие-то прям противопоказания в связи с генетическим заболеванием? Если вот повторюсь, те, кто имеют серьезные генетические заболевания, что вы им посоветуете непосредственно вот вашим пациентам, вашим коллегам, которые приходят или советуют ваши коллеги тем, кто приходит к ним на консультацию?
Абсолютно противопоказаний вакцинации достаточно немного. Вот сказать всем подряд вот одним словом, наверное, это будет неправильно. Вопрос о вакцинации должен решаться индивидуально каждым пациентом при каждой нозологии. Не только само заболевание имеет значение стадия заболевания, течение заболевания и переносимость предполагаемого пациента вакцины. И поэтому вот этот вопрос, наверное, он непростой. Все-таки мы предлагаем вопрос вакцинации в таких случаях, когда это не здоровые люди, а имеющие какой-то фон неблагоприятный, подходить индивидуально.
На вопросы по вакцинации ответила главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Республики Татарстан Зульфия Вафина.